Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В авторской рубрике Александра Никифорова «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэзии Арсения Тарковского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим о выдающемся христианском мыслителе и одном из учителей церкви – Оригене.
Ориген, конечно, это личность незаурядная. Влияние Оригена на последующую христианскую и богословскую, и философскую мысль невозможно переоценить. Ориген оказал настолько серьезное влияние на всю последующую мысль, что к его идеям возвращались неоднократно, как в положительном, так и в отрицательном смысле, результатом чего были многочисленные церковные споры, и даже целый собор, Пятый Вселенский собор, рассматривал православность или еретичность учения Оригена. Поэтому действительно на его творчестве нужно остановиться поподробнее.
А что нам известно о жизни Оригена?
Поскольку Ориген действительно был очень знаменит, то и основные моменты его жизни нам также известны. Мы знаем, что Ориген родился в Александрии в 185 году в христианской семье, так что он с детства получил христианское образование и воспитание, и в дальнейшем он никуда с церковного пути не сворачивал. Даже более того, в молодости он был чрезвычайно воодушевлен идеей мученичества, так что мать его вынуждена была даже отговаривать от излишних подвигов, а мы знаем, что отец Оригена был тоже христианином, отца звали Леонид.
Ну да, это мученик, который причислен церковью к лику святых.
Да, и вот пострадал мученически, и Ориген молодым человеком очень хотел повторить подвиг отца. Так что мать даже прятала одежды, чтобы ее сын никуда из дома не отлучился по своей юношеской такой вот горячности.
Но все равно он закончил жизнь мученически.
Да, но всему свое время. Да, при императоре Деции действительно Ориген очень сильно пострадал, но это уже было в глубокой старости. А если бы эта горячная мысль Оригена сбылась, то мы наверняка не знали бы об Оригене как писателе, великом философе и богослове. Ориген получил образование в катехетической школе Климента Александрийского, а в дальнейшем, после того, как Климент оставил школу, Ориген возглавил ее и много лет преподавал в ней.
Это была катехетическая школа для тех, кто желал принять христианство.
Да, для тех, кто хотел принять христианство, крещение, и проходил курс так вот, обучения.
Можно сказать, богословская школа в некотором смысле.
Богословская, но поскольку ее главой был Климент Александрийский, а затем и Ориген, то можем с уверенностью сказать, что там был большой спектр и естественных наук, в том числе и философии. Но мы не будем углубляться в биографию Оригена. Жизнь Оригена была очень сложная, насыщена разного рода проблемными моментами, связанными с его отношением со священниками и епископами Александрийской церкви. Но поскольку философских идей Оригена это не касается, то я думаю, что мы вполне можем оставить это вне нашего поля зрения. Важно здесь знать следующее, что после того, как Ориген длительное время преподавал в Александрии, он оставляет этот город и отправляется в Рим, где живет некоторое время, и, возможно, в Риме же он вновь встречается со своим старым другом Плотином. Если, конечно, мы примем версию, что Ориген, о котором пишет Порфирий в жизнеописании Плотина, и тот Ориген, о котором мы сегодня с вами говорим, это одно и то же историческое лицо.
Вспомню, что когда мы говорили о Порфирии и о Плотине, мы как раз упоминали эту версию, что, возможно, они учились вместе с Плотином у Аммония Саккаса.
Да, и у Аммония Саккаса в Александрии же, еще до того времени, когда Ориген преподавал в катехизической школе в Александрии, он познакомился с Плотином, обучаясь с ним вместе у Аммония Саккаса, а затем вновь встретился с Плотином в то время, когда Плотин в Риме уже жил постоянно, а Ориген приехал туда на некоторое время. Но об этой встрече мы знаем очень мало, только лишь из биографии Порфирия, о том, что Ориген пришел на занятия к Плотину, и тот смутился, сказал, что он не может преподавать в присутствии человека, который все знает не хуже меня, и поэтому был вынужден свернуть занятия. Вот так представляет эту встречу Оригена и Плотина биограф Плотина Порфирий. После этого Ориген уезжает из Рима, вновь странствует и оседает уже в Кесарии Палестинской. Ну, там история была у него действительно сложная, тяжелая, в Александрию он не мог возвратиться. И в Кесарии Палестинской он основывает свою школу по образцу катехизического училища Александрии, где также очень большое внимание уделяется преподаванию светских дисциплин, в том числе и математике, астрономии, риторике, философии, после изучения которых ученики получали доступ к богословским дисциплинам, к Священному Писанию, начинали его толковать.
То есть отношение к светским наукам у него позитивное?
Да, и это мы увидим и на примере его творчества тоже. Но Ориген вообще, преподавая в Александрийской и Палестинской школах, сам преподавал и философию, и естественные науки. И только позднее, когда Ориген увидел, что времени у него не хватает для того, чтобы более глубоко заняться богословскими вопросами, он поручил преподавание естественных наук своим друзьям, а себе оставил лишь преподавание философии и богословских наук.
И, как мы уже сказали, он принял в конце жизни мученическую смерть.
Да, причем мучения, которым был подвергнут Ориген при императоре Деции, были очень жестокими. и в 254 году от перенесенных мучений во время его пребывания в темнице Ориген скончался.
Как мы знаем, Деций – это гонитель христиан.
Да, это римский император, при котором были очередные жестокие гонения на христиан.
И все-таки нельзя не заметить, что судьба Оригена во многом трагична. Особенно его посмертное вот это суждение на Пятом Вселенском соборе уже в VI веке.
Действительно, идеи Оригена получили широчайшее распространение. На произведениях Оригена учились очень многие. Многие выбирали из них лучшее, действительно православное учение. Такими были знаменитые отцы каппадокийцы Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. А многие же его последователи и ученики развивали, наоборот, те положения, которые впоследствии были признаны, очевидно, неправославными, еретическими. Поэтому со временем и отношение к Оригену стало во многом негативным, особенно благодаря деятельности его столь ретивых, неправославных последователей, как Дедим Слепец, Евагрий Понтийский и многие другие. Так что в VI веке на Пятом Вселенском соборе при императоре Юстиниане вновь было принято решение вернуться к рассмотрению идей Оригена и оригенистов, и тогда же были приняты и анафематизмы, осуждавшие учение Оригена.
Здесь надо заметить все-таки такую особенность, что был осужден не сам Ориген, а именно его произведение, а это несколько отлично.
Все-таки по этому вопросу также существуют различные взгляды. Дело в том, что до Пятого Вселенского собора происходило, если можно так сказать, предсоборное заседание, на котором осуждался и оригенизм, и Ориген. А Пятый Вселенский собор подтвердил правильность этого заседания. Поэтому многие говорят, что имя Оригена самого тоже прозвучало. Но я не думаю, что мы с вами сегодня решим эту проблему, кто здесь все-таки был осужден, Ориген или его идеи, сам Ориген или его ученики и последователи.
Но все-таки вот в этом, может быть, и есть трагедия Оригена, потому что, как мы уже замечали на примере предыдущих философов, что нередко мысли того или иного философа изначально верны, часто искажались, и ученики уходили от мыслей учителя первоначальных, ну и впадали в какую-то крайность отчасти даже.
Вы правы. Мы помним, что так было и с наследием Сократа, и с наследием Платона, и со многими-многими другими философами. В истории происходит именно это, когда ученики развивают совершенно не те положения, которые были главными в творчестве того или иного мыслителя.
Даже искажая их.
Даже искажая их, совершенно верно. Ориген – это один из таких примеров.
Но даже иногда бывает так, что философ высказывает какую-то мысль, и если довести ее до логического конца, то получается уже отклонение от истины. Но сам-то он этого не делает.
Или бывает еще иначе, когда философ высказывает некоторую гипотезу, которая у его учеников принимает характер неопровержимой догмы. Может быть, это именно та ситуация, которую мы имеем в случае с Оригеном.
Такая печальная получается судьба. Виктор Петрович, ну а вот какое именно произведение явилось предметом споров и предметом осуждения на Пятом Вселенском соборе?
Ориген вообще-то написал огромное количество произведений. И в силу такого неоднозначного отношения к Оригену, многие работы его просто до наших дней не сохранились. Но мы знаем, по свидетельству многих последующих церковных историков, что Ориген написал несколько тысяч работ. То ли 2000, то ли 6000.
Плодовитым было достаточно.
Да, правда, здесь нужно понимать, что работа это может быть не в смысле нашей современной монографии, а книга это могла иметь не столь и большой объем. И 6000 книг – это не означает 6000 томов. Один том мог состоять там, из 10, то и 20 книг.
Это же отдельные, законченные произведения.
Конечно, это отдельные произведения. И 800 таких вот книг, как бы утверждают, дошло до наших дней.
Ну, они все написаны на греческом языке, да?
Да, конечно. Ориген же жил в Александрии. Греческий язык был его родным. Подавляющее большинство работ Оригена не вызывает никакого сомнения. Большей частью это толкование на Священное Писание. У него много толкований на Евангелие. Собственно, таких богословско-философских работ у Оригена всего лишь две. это полемическая работа против Кельса.
В латинском прочтении «Цельс».
Да, если мы произносим по-гречески, то «Кельс», а по-латыни «против Цельса». Эта работа несколько необычная. Дело в том, что кроме как от Оригена мы не знаем о существовании этого Кельса, которого Ориген представляет как некоего языческого философа, с которым он полемизирует на страницах своей книги.
То есть вы хотите сказать, что, скорее всего, это вымышленный персонаж?
Я не хочу сказать, что это именно так, но такая версия существует, что, может быть, это некоторый литературный прием. Кельс – выдуманная фигура, и в полемике с этим, возможно, вымышленным философом, Оригену удобнее высказывать свои собственные взгляды. Может быть так, может быть иначе, сказать сложно. Но эта работа также не вызывает особых споров и сомнений. В отличие от самой, наверное, знаменитой работы Оригена, которая называется «О началах». Вот эта работа и послужила в дальнейшем причиной различных споров развития идеи Оригена в направлении создания еретических учений и взглядов. В ней и изложены основные и философские идеи Оригена.
Виктор Петрович, наверное, надо еще обратить внимание на такую особенность, что Ориген жил в III веке. К этому времени все-таки догматическое учение церкви, оно не было до конца сформулировано. Вплоть до VIII века были богословские споры, в ходе которых многие отпадали от церкви, но в ходе которых и рождалась истина. Это же не наше время, когда мы можем взять с полки, условно говоря, учебник по догматике и посмотреть, вот это ересь, вот это правильное учение. А тогда как раз и шли эти споры.
Вы правы. Я тоже думаю, что Оригена нельзя оценивать по меркам, которые мы прилагаем к тем, кто жил в VI, VII или в XIX, XX, тем более в XXI веке. Ориген был первопроходцем. Он впервые попробовал написать систематическое христианское богословское учение. То, что эта попытка его оказалась неудачной, ну, первые попытки всегда бывают неудачными. Но Ориген поставил очень много проблем, которые до него не ставил никто. Он не побоялся остроты вопроса. И, может быть, в этом как раз и виден его гений, что он увидел эти вопросы, которые не видели раньше, до него, когда люди думали, что в христианстве все очень просто и все понятно, и все это изложено в Священном Писании. Достаточно читать и жить по Евангелию, и не надо особенно мудрствовать.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача 11. Сам архиепископ и хирург Лука Воина Ясинецкий, бывший при жизни целителем и души, и тела, эти дары после кончины лишь приумножил. Если вы заглянете в храм Успения в Путинках в центре Москвы, то невольно обратите внимание на икону, всю украшенную множеством подношений, которые свидетельствуют об исцелениях по молитвам перед этой иконой. Перед нами образ святителя Луки воина Ясинецкого, которого здесь почитают особо. Дважды в месяц по пятницам служит ему молебен. Рассказывает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках протоиерей Алексей Гомонов.
Икона у нас появилась в храме сложным образом. Мощи для этой иконы подарил мне благочинный Бахчисарайского района Крыма, протоиерей Сергий Халюта. Мы вместе с ним устраивали там летний лагерь для нашего прихода несколько лет подряд. Но он поделился мощами. Когда мощи были здесь, я стал вынашивать идею написания иконы. И вот в окормляемой нами много лет больнице проктологической, здесь, на Сретенском бульваре, я встретил, кажется, пациента этой больницы, иконописца по имени Александр. И он говорит: «Батюшка, вот выпишись из больницы, окрепну, хотел бы написать вам икону. Какой образ закажете?» Я говорю: «Луки воина Синецкого, у меня есть мощи к ней». «Хорошо, я вам напишу». Написал, вручает мне через какое-то время. И улыбки у меня на лице не было, радости, потому что я к тому времени уже много прочитал про святителя Луку, как-то жил с его фотографическим образом и смотрю, здесь совершенно не похожий. Я ему честно сказал, что мне образ не очень нравится, не мог бы он переписать. Он говорит: «Я это сделаю, но здесь я подправлять не буду. У нас у иконописцев есть такой закон, что надо писать отдельную новую икону, а этот образ куда-нибудь». Я его пожалел, этого Александра. Он после тяжелой операции, видимо, вложил всю душу в этот образ. Ну, вот так вот у него такое видение Луки, так у него получилось. Я говорю: «Нет, тогда не надо. Что уж получилось, то получилось». Прикрепили мощи. И вот с таким каким-то полудоверием этому образу я отнесся к образу, положенному у нас в храме. Вдруг потянулись к нему люди. Бесноватые стали замечать о том, что им легче. Они успокаиваются, положив голову на этот образ. Я говорил о том, что неплохо бы этот образ переписать, этот образ временный. Начались чудеса. Ну, раз начались чудеса, и как-то мы уже свыклись с этим образом, и пошли награды на этот образ. Стали вешать награды. Исцеления просто фантастические. Начались с подтверждением, что главное, медицинскими обследованиями до Луки и после Луки. Здесь снимались инвалидности. Здесь без операции чудесным образом происходили исцеления, ошеломительные исцеления. Ну вот, одна писательница, прихожанка нашего храма, пожилой человек, готовилась к операции на сердце, шунтирование. Серьезная операция с огромным риском во время работы сердца, во время работы сосуда коронарного. Мы с ней молились у этой иконы. И она пошла на последние анализы перед операцией. Она сердечница. Она массу других болезней имеет, сосудов. И вот когда она сидела в очереди, сделав ЭКГ перед операцией непосредственно, ей сказали: «Подождите, мы сейчас расшифруем». Вышла медсестра и говорит: «Предъявите ваш пропуск в больницу, это спецполиклиника». «А что такое? Ваше прежнее ЭКГ не совпадает с сегодняшним. Как будто два разных человека». Она дает пропуск, и сестра входит к врачу в кабинет, возвращается, говорит: «Зайдите. Чем вы лечились за эти несколько недель, пока вас готовили к операции? У вас совершенно здоровая кардиограмма». Она говорит: «Я молилась в Луке воина Синецкого в храме Успения Путинка».
Страшный диагноз, поставленный дочери, привел в этот храм ее мать, которая рассказывает о чуде, показанном их семье святителем Лукой.
Святителя Луку воина Синецкого в нашем доме знали и почитали до пришедшей в дом беды. Буквально в течение нескольких дней здоровому совершенно ребенку был поставлен диагноз и найдена в брюшной полости огромных размеров опухоль. Стали молиться святителю Луке, вспомнив о том, что в его касте звучат слова, прямо говорящие о том, что он помогает опухолевые болезни исцелить. И нужно было делать экстренную операцию. Множество молебнов, множество просьб в храме Успения Божией Матери в Путинках была показана икона Святой Луки с частицей мощей. Мы обратились к ней, обратились к батюшке этого храма. И он горячо молился вместе с паствой своей о дочери моей, об исходе операции. Буквально через 2 недели была сделана операция, которая прошла таким чудным образом, что такую гигантскую опухоль можно было сделать только при полостной операции, но профессор, хирург, который делал, вдруг изменил свое решение и начал операцию с того, что попробовал пойти путем лапароскопии. Удивительно то, что врачи, которые знали, так сказать, которые участвовали в этом, близкие врачи, они не могли поверить, что это возможно. Но сам профессор после операции развел руками и сказал, что это невозможно. Он не знает, кто делал за него операцию. Но, тем не менее, операция прошла успешно, бесшовная. И удивительно то, что звучащий, страшно звучащий диагноз вскоре был снят. Опухоль оказалась изъята и не принесла боли, вреда. Прошло уже почти 8 лет. Мы деятельно благодарны Господу и не забываем помощи Божией и святителя Луки. И уверены, что это святитель Лука стоял рядом с профессором, делал операцию моей дочери, как он помогает и другим людям.
О великий и преславный угодничий Божий, святитель Отче наш Луко, прими сие похвальное пение от нас недостойных, обаче с любою сыновнею тебе приносимое, предстательством твоим у престола Божия, и молитвы ты всех нас в вере православной и добрых делях утверди, от всех бед, скорбей, болезней, напасти, всей жизни находящих сохрани, от мучений в будущем веце избави, из подобия вечной жизни купно с тобою и со всеми святыми пети Творцу нашему аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Протоиерей Алексей Гомонов продолжает свой рассказ.
Моя дочка младшая сейчас уже закончила ординатуру первого меда и стала врачом на днях. После медицинского училища ей нужно было поступать в институт медицинский. Там особые условия приема, трудный вуз, трудный для поступления, трудный для учебы, тем более для моей дочери, которая не является человеком книжным, а очень много надо там предъявить знаний на вступить к экзамену. Хотя она закончила и медицинское училище хорошо. Вот она долго молилась Луке Войносинецкому и поступила вопреки профессору. Она устроилась по моему благословению на подготовительные курсы этой академии. И один из главных ее подготавливающих к вступлению профессоров сказал: «Зря вы, доченька, сюда собираетесь поступать. Я человек опытный. Сколько поколений прошло соискателей передо мной, абитуриентов, студентов. Я вижу, что вы не наш человек. Вам бы на сестринское отделение, а вы вот на врача. Не тратьте зря время. У вас ничего не получится. вы никогда себя не поступите, а если поступите, не сможете учиться. Это не по вашим силам. Но она продолжала молиться в Луке, поступила, прекрасно закончила, прекрасно, и ординатуру закончила. И сейчас заканчивает работу в труднейшей области медицины, неврологии, инфаркты, инсульты и все прочее. Причем успел родить одного с другим двоих сыновей, вступил в брак. Учеба прервалась только на 2 года. И отстав от своей группы, она не отстала вообще, подтянулась и закончила успешно институт и ординатуру.
Отец Алексей, вот эти многие чудеса, о которых сейчас вы поведали нашим радиослушателям, они ведь являются следствием благой жизни человека, за которую Господь награждает его таким чудотворением. Вот когда вы читали о святом Луке, что вас поразило именно в его духовном облике, в его жизненном пути?
Я сравнивал его с собой. Как бы я повел себя, если бы не в то сложнейшее для христиан время довелось открыто заявлять о своей любви к Богу, тем более служить в сане. Лука никогда не снимал рясу. Даже в Кремль на получение премии сталинской по гнойной хирургии он пошел в рясе, а священнические одежды запрещались, потому что они считали, что такой явной пропагандой этого христианства, непризнаваемого гонима. Я всегда удивлялся его мужеству, а в основе этого мужества – вера. Еще удивлялся его вере, которая заключалась в том, что он блестящий хирург. Он не начинал операцию, прежде чем в молитве не получал ответ от Бога. Вот когда получал ответ от Бога на свою молитву, тогда действовал уже решительно и всегда успешно. Хотя были самые безнадежные случаи. И ради этих безнадежных случаев его вызывали из очередного лагеря, находили, отмывали, отбривали его, одевали и ставили к операционному столу. Вот эта вот вера, подкрепленными делами, я ставил себя на это место и удивлялся. Эта вера вот и вознаграждена Богом, проверена в этих жесточайших условиях гонения веры.
О спасении жизни святителем Лукой своему дедушке в годы Великой Отечественной войны рассказывает клирик храма Живоначальной Троицы в Афинах, священник Александр Насевич.
Я обычно как-то не афиширую свои лично какие-то взаимоотношения, но мой дедушка, отец моей матери, во время Великой Отечественной войны серьезно был ранен в плечо во время битвы на Курской дуге. И, в общем-то, был на грани смерти. Противотанковым снарядом ему очень сильно повредило левое плечо. И, пройдя через несколько госпиталей, ему предлагали ампутировать руку. Наконец он попал в Красноярский госпиталь, где как раз святитель Лука занимался самыми сложными операциями, как знаток гнойной хирургии. Именно он, в общем-то, спас не только жизнь моему родному деду, но и даже сохранил ему руку. И если бы, наверное, не святитель Лука, то меня бы сейчас не было здесь, и мы бы с вами, наверное, не беседовали бы просто-напросто. Поэтому для меня сам по себе святитель Лука – это особый покровитель, заступник нашего рода. У нас хранилась история болезни, написанная его собственной рукой долгое время. К сожалению, она утрачена. Но сама по себе память о нем дорога нашей семье.
Пение у гроба Твоего, угодниче Божий, не умолкающе во днех, блаженно успея Твоего, мнози бо ведях у Тя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного Твоего отечеся, совершите соборные моления о душе Твоей, восходящие в горни обители Отечества Небесного, воспевая и поя Богу Аллилуйя.
Какой основной пример может дать нам сегодняшним верующим святой Лука Воин Ясенецкий, святой, который жил совсем недалеко от нашего времени, Можно даже его назвать нашим современником.
Чудеса, которые совершаются по молитвам, обращению к святителю Луке, рядом с его образами, с мощами, конечно, поражают. Это чудеса на уровне древних святых. Но читая его жизнь, жизнеописание, теперь уже житие, многочисленные документы, видишь, что он честно исполнял возложенное на него Богом. Если бы спросить его, как тебе удается совершать все эти подвиги, он ответит: никаких подвигов у меня нет. Я хирург, я всего себя отдаю больному, когда я у операционного стола. Я епископ, и я всего себя отдаю епископскому служению, пастве своей, окормлению храмов, борьбе за чистоту веры, веренных мне, вот, веренной пастве. И пример этот говорит, и такой итог этой жизни, так оценил его Господь. Поэтому у нас всех сейчас очень трудная жизнь в современных условиях, если мы желаем жить по Западе. Очень трудная жизнь. Много и внутренних сопротивлений, и внешних. Поэтому если мы просто честно будем каждый исполнять свой долг, Господь высоко-высоко это оценит. Это не для того, чтобы мы мечтали о том, что наши мощи будут так почитаемы, высоко и все прочее. Нет, ни одно усилие, ни одно старание не пройдет незамеченным у Господа. А уж Он награждает не мерой и весом, а сверх меры и весом.
Подошла к концу 11-я передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясенецкого. В ней о чудесах святого Луки в современном мире вам рассказывали протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Богородицы в Путинках, и протоиерей Александр Насевич, клирик храма Святой Троицы в Афинах. Цикл передач «Аристократ Духа» подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте. У микрофона Виталий Яровой. Сегодня мы поговорим о русском советском поэте Арсении Тарковском. Я вовсе не случайно применил к нему два этих определения – русский и советский. Родившийся в 1907 году в Новороссии в семье провинциальных интеллигентов, он, несомненно, должен был впитать дух той дореволюционной культуры, на которой он рос. Как-никак он должен был окончить хотя бы 1-2 класса дореволюционной гимназии, что вовсе немало. Но вместе с тем, учитывая, сколько революционных деятелей дала все та же интеллигентская провинциальная среда, можно представить, насколько этот, казалось бы, незначительный факт принадлежности к ней облегчал ему вовсе нелегкий, скажем, для крестьянина или даже мастера-пролетария переход от действительности самодержавной к действительности советской. То, что было заложено в детстве, конечно, так просто пройти не могло. И прежде всего, хотя бы самое беглое знакомство с греческим и латынью, закон Божий, изучаемый с самых первых классов, да и чтение и просто слушание священного писания и псалтирии, наконец. Дело, думается, не в дореволюционном рождении и даже не в формировании сознания в переломную эпоху. Многие из родившихся до революции и даже в семьях, принадлежащих к высшему обществу, стали впоследствии классиками советской литературы, советскими из советских, и до такой степени, что второе прилагательное, русский, из их титулов можно смело убрать. Не то Арсений Тарковский, поэт, несомненно, русский, и личная его заслуга в том, что он до конца сохранил себя таковым, вследствие чего после смерти Ахматовой в сознании многих литераторов он виделся едва ли не единственной связкой с дореволюционной культурой, по каковому поводу в среде молодых поэтов 70-80-х годов слыл фигурой культовой и даже во многих смыслах едва ли не мифической. Был, следовательно, в нем некий внутренний стержень, независимый от социальных и даже мировоззренческих обстоятельств. Все это так и не совсем так. Слишком резок был перелом, и очень уж несовместимые друг с другом понятия совместились в голове. С детства дисциплинирующий ум греческий и латынь, с московской студенческой юности, нет, гораздо раньше, с юности Елизаветградской, расшатывающая устоявшиеся понятия мировоззренческая эклектика 20-х годов. Не из-за этого ли что-то неуловимо двусмысленное чувствуется в его стихах? И не только потому, что древнегреческая Ахайя плохо совмещается с санузлом московской коммуналки, но именно в какой-то необязательности такого соседства. И адическая интонация то и дело спотыкается в какую-нибудь неуместную, малозначительную деталь, что заставляет подозревать автора в неком расчетливом лукавстве, как в малоизвестном, ни разу кажется Тарковским не переиздававшемся стихотворении. «Чем больше лет ложится мне на плечи, тем очевидней смертный мой удел. Я гражданин державы русской речи, и русской музе я в глаза глядел. Такая сила есть в моем народе, что лег я мертвым и поэтом встал, и счастлив тем, что я не в переводе, а в подлиннике Ленина читал». Типичное для Тарковского и по интонации, и по лексике, и по содержанию, но, вне всякого сомнения, не главное и не лучшее для него, это стихотворение должно было, очевидно, выполнять роль пресловутого паровоза, предназначенного вытащить на свет Божий какую-нибудь подборку стихов или даже книжку, и где именно по этой причине, вместо очевидно напрашивающегося имени Пушкина, проставляется имя Ленина. Что там не говори, а все-таки показательно. То же самое и в стихах, где наличествуют мотивы Ветхого и Нового Завета. То, что это не религиозные стихи, а именно стихи, использующие религиозную тематику, и использующие так тонко, что даже вездесущей советской цензуре, по всей видимости, не было никакой возможности к ним придраться. И все-таки, несомненно, некий момент религиозности в них все-таки присутствует. Ведь недаром же именно из-за этих стихов в восприятии и в сознании многих сложился образ Тарковского как человека и поэта христианского устремления и даже, пожалуй, глубочайшей веры. Все это, если верно, то если судить исключительно по стихам, опять-таки только отчасти, ибо все творчество Тарковского в смысле веры — это только один бесконечно длящийся начальный ее этап. Даже в конце жизни он так и не впускает Бога в себя, но, подобно ветхозаветному иудею, пытается заключить с ним некое соглашение. «Я тебе отдам это, а ты мне взамен то». В знаменитых одах Державина, опыт которых, несомненно, Тарковский учитывает, человек стоит перед Богом. Стремление его говорить о своих взаимоотношениях с ним продиктовано как горячей любовью к нему, поневоле выталкивающей слова из глотки, так и боязнью, порожденной сознанием своей недостойности. У Тарковского же рациональное, рассудочное говорение, возведенное на основе легко опровергаемых постулатов пантеистической философии, порождающей пафосные измышления о месте человека в Божьем мире. Кажется, поэтому в некоторых своих стихах он заходит слишком далеко. Вектор их незаметно для него смещается в совсем ненужную сторону. Некоторые смысловые его метафоры с точки зрения религиозной попросту невозможны. Тарковский может, например, обожествить возлюбленную, а совокупление с ней уподобить церковному таинству, вовсе не замечая, мягко говоря, неуместности такого сравнения. «Когда настала ночь, была мне милость, дарована алтарные врата, отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота». И это при том, что настольной его книгой была Библия, что заметно и по стихам. Однако же видно и то, что Ветхий Завет перечитывался им гораздо чаще, нежели Новый. Отсыланный к ветхозаветным текстам определен строй многих его стихотворений. И саму ткань этих стихов, нарочито плотную, густую, автор сопрягает с ветхозаветной. Но так, как она ему представляется в преломлении через восприятие живописцы Возрождения, или как будто всплывающий из темных бездн подсознания. Не принимая во внимание несколько спорных случаев, едва ли не единственное исключение, стихотворение «Просыпается тело, напрягается слух». Да и то навеяно оно не столько чтением Евангелия, сколько размышлениями по поводу его в чеховском рассказе «Студент», где герой, встретивший в огородах за день до Пасхи двух греющихся у костра женщин, пересказывает им евангельский эпизод о предании Христа и об отречении от него, стоящего у такого же вот костра апостола Петра. А женщины, слушая рассказ, плачут. И студент, далее я цитирую Чехова, подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то очевидно то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. И далее. Прошлое, думал он, связано с настоящим, непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. Ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда, переплавляясь на пароме через речку и потом, подымаясь в гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полоской светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Отсюда, очевидно, весь строй стихотворения Тарковского. Просыпается тело, напрягается слух, ночь дошла до предела, крикнул третий петух. Сел старик на кровати, заскрипела кровать, было то при Пилате, что теперь вспоминать? И какая досада, сердце точит с утра, и на что это надо? Горевать за Петра, то всего мне дороже, всех желаний мне. В эту ночь от кого же я отрекся во сне? крик идет петушиный в первой утренней мгле через горы, долины, по широкой земле. Но это стихотворение, отменное, как всегда у Тарковского, несколько расширяющее рассказ Чехова в смысловом плане, хотя существенно мало что к нему добавляющее, скорее исключение из правил. В остальных же стихах его мысль так и не выходит за рамки мышления ветхозаветного человека, постепенно и не без успеха обживающего окружающего его реальность, осознающим присутствие над ней Бога, однако же из-за привязанности к ней, боящегося выйти за ее пределы и ни за что не хотящего с нею расстаться. Примером не с числа. «Но я человек, мне бессмертия не надо, страшна неземная судьба» в одном стихотворении. В другом: «Я жизнь люблю и помереть боюсь». Такие стенания и жалобы тут и там разбросаны по его стихам, пока не находят свое завершающее в беспомощном и жалком. «А, это сон! Малютка жизнь, дыши! Возьми мои последние гроши! Не отпускай меня вниз головою в пространство мировое, шаровое!» Кто это говорит? Христианин? Нет, ветхозаветный человек с его ужасом перед загробной жизнью и цепчайшей привязанностью к этой. Тарковский сам прямо признается в этом. «Я сын твой отрада, твоя Авраам, и жертвы не надо моим временам, а сколько мне в чаше обид и труда, и после сладчайшей из чаш никуда». В этом месте в моем сознании постоянно всплывают аукающиеся с его стихами слова его ровесницы, много лет знакомой мне пожилой прихожанки, простой женщины, 50 лет ходящей в храм, в одном разговоре как-то обронившей: «Жаль, что живем один раз, там за гробом ничего нет». В этих немудренных словах весь Тарковский, ограниченно и выборочно верующий русский советский поэт. Но вот в стихотворении «Лазурный луч», навеянном романом Герберта Уэллса «Война миров» и с эпиграфом, взятым оттуда же, взгляд Тарковского обретает зоркость зрения христианина последних времен, а рационалистическое измышление Уэллса неожиданнейшим образом смыкается с апокалиптическими ожиданиями автора, в чьем сознании будущее мира складывается из намечающихся уже теперь предвещающих его конец симптомов. «Сам не знаю, что со мною, и последыш, и пророк, что не сбудется с землею, вижу вдоль и поперек. Кто у мачехи Европы молока не воровал, мотоциклы, как циклопы, заглотали перевал, шелестящие машины держат путь на океан, и горячий дух резины дышит в пеших горожан. Слесаря, портные, прачки по шоссе, как муравьи, катят каторжные тачки, волокут узлы свои. Потеряла мать ребенка, воздух ловит рыбьим ртом, а из рук торчит пеленка и бутылка с молоком. Паралитик на коляске боком валится в кювет, бельмы вылезли из маски, никому и дела нет. Спотыкается священник и бормочет: «Умер Бог». Голубки бумажных денег вылетают из-под ног. К пристаням нельзя пробиться, и Европа пред собой смотрит, как самоубийца, не мигая на прибой. В океане по колено, белый и большой, как бык, у причала роет пену, накренясь трансатлантик. А еще одно мгновение — и от страшного суда, как надежда на спасение, он отвалит навсегда. По 100 раз на дню, как брата, распинали вы меня. Нет вам прошлому возврата, вам подземка не броня. Ула-ула, марсиане воют на краю земли, и лазурный луч в тумане их треножники зажгли. Только ли о марсианах здесь речь? Нет, конечно. И совсем не случайен здесь и лазурный луч, и вой на краю земли. да и упоминание об распятии тоже вовсе не случайно. Чем дальше, тем больше, несмотря на видимость твердо установившегося после многих лет непризнания литературного и житейского благополучия, Тарковский, кажется, все больше и больше подспудно ощущает непрочность, неполноту и даже неправильность своего земного существования. Он пишет самое известное, пожалуй, свое стихотворение с повторяющимся рефреном «Только этого мало», где это чувство незавершенности, неслучайности несбывшегося проступает в лапидарной наготе, почти что в детском беспомощном лепете. Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руку легло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало. И совсем рядом еще одно, которое в чем-то дополняет предыдущее. «Мамка птичья и стрекозья, помутнела синева, душным воздухом предгрозья дышит жухлая трава. По деревне ходит Каин, стекла бьет и на расчет, как работника хозяин, брата младшего зовет. Духоту сшибает холод, по пшенице пляшет град. Видно, мир и вправду молод, Авель вправду виноват. Я гляжу из-под ладони, на тебя, судьба моя, не готовый к обороне, будто в книге бытия». Книга, в которой эти стихи стоят друг за другом, называется «Вестник». Говорят, что некоторые из молодых поэтов, составлявших круг его учеников, под его влиянием пришли к православной вере. Очень может быть. Мне же, ни разу его не видевшим, Тарковский представляется неким пожилым человеком, прекрасно помнящим, где именно находится храм, который он часто посещал в детстве, и могущим указать правильную дорогу к нему, впервые идущему туда человеку. Но на более подробные его расспросы, отвечающие невразумительно и противоречиво, узнать, что на самом деле там происходит, его собеседник должен будет сам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.